Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Падшие ангелы. Власовские дни Праги. Сегодняшней программы непростая, болезненная. Как относиться к власовскому движению? Прошло 3/4 века с окончания войны, а русское сознание травмировано феноменом. Феноменом чего? Вот тут и начинается разведение мнений по полюсам. Феноменом предательства, говорят одни. Феноменом вызова кровавому диктатору Сталину, утверждают другие. И в этом случае травма, что называется, светлая. Феноменом спасения целого миллиона красноармейцев от верной смерти в гитлеровских лагерях для военнопленных, от голода, болезней и издевательств, спасения ценой перехода на сторону генерала Власова, то есть на немецкую сторону. Я не собираюсь читать морали и говорить, кто прав, кто виноват. Власовская история – это военная драма, логично и неизбежно переросшая в мировоззренческую трагедию и моральный тупик. Интересно, что поступок генерала Власова и военнослужащих, перешедших на его сторону, почти все называют предательством, но в понятие предательства вкладывают разный смысл. Для одних Власов предал родину – однозначно плохо. Для других это родина предала своих пленных, отказав им в малейшей поддержке продуктами и лекарствами. А через Красный Крест это можно было делать. Другие военнопленные в гитлеровских лагерях, простите, шоколад жрали. Третьи говорят, что если уж волею судьбы Власов перестал воевать за Сталина, то это уже хорошо, поскольку все, что против Сталина, все благо. Четвертых раздражает, что под свое предательство Власов подложил насквозь фальшивую теорию. Попал в плен, так удавись или молчи, но не придумывай, будто ты идейный антисталинец. А кто-то говорит, что власовская история стала невольным срезом советского общества, показав, до какой степени не существовало хваленого единства, трубившего со страниц большевистских газет. Защита Родины, безусловно, дело святое, и свои воины в этом смысле – ангелы. И не попади 4 миллиона советских людей в плен, их также причислили бы к ангельскому войску. На стороне противника они стали ангелами падшими. Повторяю, я выносить моральных оценок не буду. Для этого надо было бы, как минимум, самому оказаться в той ситуации. И своего собеседника сегодня я просил ограничиться фактической стороной дела. А тема у нас «Власовцы и майские события в Праге 45-го». Тут тоже многое мифологизировано, перепутано, снабжено готовыми этикетками и поверхностными выводами. Один из самых компетентных исследователей в этом вопросе – архивист Владимир Поморцев. Мы с ним в пражской студии «Свободы». С чем, по-вашему, связана, Владимир, болезненность этой темы?
Если мы говорим о власовцах... Я не уверен, что это вообще о какой-то болезненности идет речь, потому что это скорее есть какой-то набор шаблонов, через которые эта тема воспринимается, которые сформировали еще в 40-е годы.
А как может не быть в этой теме шаблонов, если, с одной стороны, кто-то здесь не был, большинство здесь не были, с другой стороны, обрушилась вся лавина, вся мощь, вся гильотина советской пропаганды? Поэтому естественно, что есть эти шаблоны.
Я об этом и говорю, что советская пропаганда сформировала определенные шаблоны, определенные штампы по восприятию этой ситуации, что все власовцы предатели и точка, и обсуждения здесь быть не может. И через эту призму, через призму этих шаблонов современные жители, современные россияне продолжают на эту тему смотреть. И скорее вопрос в том, что люди очень мало знают на самом деле об этой проблематике и предпочитают просто жить в том мире, который был сформирован советской пропагандой.
Скажите, а разве нет шаблона с другой стороны, со стороны адептов Власова? Все власовцы герои, так сказать.
Они, может быть, есть, но это не настолько общее место, чтобы это было широко известно. Вы задаете слишком сложные вопросы с самого начала.
Давайте перейдем к простым. Строгие факты. Хроника и комментарии по ходу вашего изложения.
Хроника участия власовцев в пражских событиях.
Совершенно верно. Хроника освобождения Праги. Мы находимся в мае 45-го года. Что здесь происходит?
Начать, наверное, стоит даже с весны 45-го года, с апреля 45-го года, когда первая дивизия Русской освободительной армии, или, если быть более точным, первая дивизия Вооруженных сил Комитета освобождения народов России была переброшена на Восточный фронт в районе Франкфурта над Додером. Там она принимала участие в боях с Красной армией в течение меньше чем одного дня, несколько часов эта операция продолжалась, и после этого фактически эта дивизия, можно сказать, что вышла из подчинения, из оперативного подчинения вермахту и перемещалась с севера на юг и к 4 мая 1945 года оказалась в окрестностях Праги.
Простите, а почему она вышла из подчинения?
Формально потому, что эта дивизия была частью Вооруженных сил Комитета освобождения народов России и должна была подчиняться приказам, соответственно, председателя Комитета освобождения народов России, то есть генерала Власова. И на тот момент генерала Будниченко не было приказа генерала Власова продолжать боевые действия на Восточном фронте. Поэтому они сначала ушли в тыл, потом они сместились немножко на юг, оказались уже в зоне действия группы армии «Центр», то есть у них сменилось подчинение со стороны вермахта, и дальше они уже продолжали перемещаться на юг. И, к сожалению, нет никаких точных сведений, что именно хотели части Русской освободительной армии добиться, потому что есть только предположение, что все они перемещались. То есть была общая идея собраться всем вместе либо в Австрии, либо в Словении, и там уже, будучи всем частям вместе, вести какую-то, оказаться в более выгодных переговорных позициях с союзниками по дальнейшей судьбе этого соединения.
Были ли бои во Франкфурте над Одером, или на Одере, как привычно говорить, кровопролитными?
Безусловно, там были одни из самых ожесточенных боев последнего этапа Второй мировой войны, конца Второй мировой войны, но власовцы там принимали участие только в очень небольшой операции. Более того, гитлеровцы специально выбирали такой участок фронта для них, чтобы... Они бы очень боялись, что вся дивизия сразу перебежит на сторону Красной армии. Поэтому специально выбрали такое место, где перебегать было бы неудобно. Справедливости ради надо сказать, что ни один в итоге не перебежал. И, собственно, вот эта вся боевая операция, апрельская погода, она продолжалась по разным оценкам от 4 до 8 часов. И участие именно власовцев в этой операции, оно было крайне незначительным.
Можно ли собрать какие-то цифры об убитых со стороны советской армии от рук власовцев в этой операции?
Я думаю, речь может идти только о десятках человек, если они вообще были.
Потому что это всегда болезненный вопрос, сколько наших, так сказать, погибло от рук их.
Видите, дело в том, что здесь тоже путаются понятия, потому что в данном случае мы говорим о частях, которые находились в непосредственном подчинении генерала Власова. Это на конец войны, в лучшем случае, было, может быть, 125 тысяч, может быть, 150 тысяч человек. А граждан Советского Союза, которые принимали участие на стороне вермахта во Второй мировой войне, их было в разы больше. То есть, по разным оценкам, это было точно более миллиона человек, а по некоторым оценкам, это к 2 миллионам человек приближается. То есть это были очень разные соединения, которые в глазах обывателей очень часто называются просто власовцами.
Назовите, пожалуйста, эти другие соединения, помимо власовцев, на стороне вермахта.
Главным образом это были так называемые ХИВИ, восточные добровольные помощники, которые помогали регулярным частям вермахта в тылу, то есть подносили снаряды, обеспечивали транспортное снабжение и так далее.
Из кого они состояли? Как они формировались? Если совсем коротко.
Из жителей оккупированных советских территорий.
Хорошо, мы перемещаемся на территорию Чехословакии. Что здесь происходит? Кажется, мы остановились на 4 мая, правда?
Уже к 4 мая, начиная где-то с апреля 45-го года, ведется подготовка к пражскому восстанию. Причем подготовка к восстанию ведется несколькими разными центрами, довольно спонтанно. То есть нет четкого понимания, что будут делать восставшие, нет единого центра командования, и главная проблема у восставших — нет оружия вообще. Рассчитывали только на то оружие, которое находилось в Праге, это было, допустим, чешские части, которые на территории Праги находились, они были вооружены, это имеется в виду полиция, разные другие вооруженные формирования, они вооружены были даже там не то чтобы автоматами, они были вооружены хорошо, если просто карабинами, ружьями, и часто это была ситуация, когда, допустим, на 20 человек приходилась только одна винтовка. Обсуждались планы даже такие, что американская авиация из Италии привезет самолет с оружием, сбросит его на Карлову площадь в центре Праги, но в итоге посчитали, что эти планы совершенно нереальны, и опыт такого сбрасывания оружия был уже во время словацкого восстания в 44-м году, когда советское командование сбрасывало оружие восставшим, и, в общем, там получалось, что потери оружия были... до половины оружия терялось просто, либо не находили сброшенную посылку, либо она ломалась при приземлении на землю. Поэтому восстание готовилось, желание восстать, наверное, было, поскольку перед этим было 6 лет протектората, но не было фактически никаких шансов, что это восстание будет сколько-нибудь успешным. Если бы все происходило без участия власовцев, то восстание было бы разбито в лучшем случае 6 мая, а скорее всего уже вечером 5 мая, может быть, все восстание закончилось. Если бы оно вообще началось, если бы у восставших не было четкого понимания, а большинство историков склонны считать, что была четкая убежденность в том, что первая дивизия Буниченко перейдет на сторону восставших, и это соглашение было достигнуто с ними до начала восстания, а не во время восстания.
Многое в Праге названо именем 5 мая, 5 квятна. По-видимому, это какой-то очень драматический и судьбоносный день. Расскажите, пожалуйста, что тут происходило.
Это, собственно, день восстания. Где-то около полудня оно началось с перестрелки на Вацлавской площади. Потом приключился бой за чешское радио, за здание чешского радио на Виноградской улице. В итоге восставшие сумели его отстоять. 2 дня вещание радио велось из этого здания на Виноградской улице. И, собственно, вот это день, когда начали строить баррикады, когда началось массовое сопротивление оккупационным силам.
Что при этом делают власовцы в городе?
Власовцы в это время еще не в городе. Власовцы обошли город с запада в начале мая, и к вечерам 4 мая они оказались в районе деревни Сухомаст. Это небольшой поселок, деревенька на юг от Праги в районе замка Карлштейн, чтобы было понятно, где это находится. Они там были расквартированы, и только утром 5 мая, еще до начала восстания, там появляются парламентеры от будущего командования восставших. Никто не знает достоверно, кто именно были эти люди, причем существуют совершенно разные версии, взаимоисключающие, но более-менее достоверно можно утверждать, что рано утром 5 мая, то есть еще до начала фактического восстания в Праге, вот этими неизвестными представителями восставших и генералом Буниченко было подписано соглашение о совместной борьбе против, как там было сказано, против фашизма и большевизма. И, собственно, с этого началось участие власовцев в пражском восстании. Вечером накануне было большое совещание, где обсуждалось, нужно ли принимать первой дивизии участие в пражском восстании. То есть в ночь на 5 мая это совещание проводилось. Там присутствовали все командиры полков. Насколько я помню, против был только один полковник Архипов, командир первого полка, и против был генерал Власов, который там тоже присутствовал. Но Власов находился в таком неудобном положении. Он не мог прямо запретить, поскольку речь шла о дивизии Буниченко, и командиром дивизии был Буниченко. И уже за несколько дней до этого Власов во время одной из встреч с солдатами полка сказал, что он полностью доверяет генералу Буниченко, он просто не мог запретить им принимать участие в пражском восстании. Ну, или не хотел, тут сложно сказать, какая у него была мотивация. В итоге было принято решение, 5 мая было подписано соглашение. Соглашение не сохранилось, но оно довольно подробно описано, во-первых, в воспоминаниях немецкого офицера связи, который это соглашение, видимо, видел, майора Швенингера. И это же соглашение было потом уже в несколько интерпретированном виде опубликовано в листовках, которые раздавали солдатам. То есть о его тексте мы имеем довольно четкое представление, что там было написано.
Вы сказали против фашизма и большевизма. Вот против фашизма понятно, а против большевизма эта формулировка пришла не с власовской ли стороны?
Скорее всего, потому что это была одна из основных целей провозглашения Комитета освобождения народов России, что это было антибольшевистское движение.
Значит, с пражской стороны восставшие согласились тем самым с этой частью.
Опять же, непонятно, кто именно подписывал со стороны восставших это соглашение. Более-менее очевидно, что среди восставших и были люди, которые явно симпатизировали Советскому Союзу, которые связывали свое будущее с Советским Союзом. В конечном счете, когда они взяли верх в пражском восстании, собственно, восстание закончилось тем, чем оно закончилось. Но на тот момент, видимо, те офицеры, которые подписывали соглашение, они были готовы на такую форму.
Где географически в этот момент, в ночь с 4 на 5 мая, находятся советские части?
Советские части находятся очень далеко. ближайшая к Праге часть, это части Первого Украинского фронта под командованием маршала Конева, они находятся в 200 километрах к северу от Праги, еще в Северной Саксонии. Более того, не то, что там находятся, они там ведут довольно ужесточенные бои. Например, только Дрезден, который был полностью уничтожен практически до основания авиацией союзников в феврале 45 года, Дрезден полностью взяли под контроль только днем 8 мая 45 года, то есть только через 3 дня. А 5 мая, соответственно, они находятся еще сильно севернее Дрездена. Части 2-го Украинского фронта маршала Малиновского только-только взяли Брно, находятся на отдыхе в районе Брно, то есть сильно восточнее Праги, в 200 километрах примерно восточнее Праги. Но там части были абсолютно измотаны ожесточенными боями в Моравии и просто не готовы были никуда выдвигаться прямо 5 мая. И 4-й Украинский фронт маршала, тогда еще генерала Еременко, он находился на подступах, 30 апреля взяли только Остраву, и они находились на подступах к Коломоуцу, то есть тоже 250 километров от Праги.
Где находятся американские части?
Американские части 5 мая находятся уже в Плезени, то есть в 80 километрах к юго-западу от Праги. 5 мая была взята Плезень.
Итак, 5 мая, Прага. Что происходит? Встает солнце.
Около полудня начинается перестрелка на Вацлавской площади. Во второй половине дня начинается стихийное строительство баррикад по всему городу. Причем то, что это строительство было стихийное, показали дальнейшие события, потому что эти баррикады были построены как попало. То есть иногда центральная улица была перегорожена баррикадами, а по соседней улице можно было эту баррикаду просто объехать, что немецкие части часто и делали. Немецкий гарнизон, расквартированный в Праге, пытается захватить радиостанцию, поскольку радиостанция ведет вещание, призывает к восстанию жителей города. Это им не удается, и восставшие держат оборону в радио, и радио продолжает вещать из здания на Виноградской улице.
Уточняющий вопрос. Немецкий гарнизон. Какова его численность, где он расположен и какова его реальная мощь?
Непосредственно в Праге было расквартировано по разным оценкам порядка 10 тысяч человек, но нужно понимать, что, во-первых, это были тыловые части, то есть это части, которые не принимали участие в боевых действиях, во-вторых, это были части только, во многом это были части только-только набранные, то есть это были буквально 18-летние парни, которых вот только-только призвали в армию и сказали, что вот вы будете готовиться служить вермахту. И очень много раненых, то есть очень многие немецкие солдаты, которые здесь физически находились, они были не в состоянии какое-то активное участие принимать в боевых действиях, поскольку они были в госпиталях. Но нужно принимать во внимание то, что за Прагой, то есть в ближайших окрестностях Праги с юга и с севера находились еще порядка, по разным оценкам, опять же, от 10 до 20, может, даже 30 тысяч человек. Причем это были чуть более лучше подготовленные части, чем те, что находились непосредственно в Праге. И опять же, нужно понимать, что да, в Праге 10 тысяч, вокруг Праги может быть еще 20-30 тысяч, но на северо-востоке от Праги в районе города Градец-Кралове находилась почти целиком группа армий «Центр», то есть почти миллион солдат на тот момент под командованием фельдмаршала Шорнера. То есть тут силы были все равно не равны. То есть даже если бы власовцев было не 20 тысяч, а даже 100 тысяч, у Шорнера все равно было больше. И при желании он мог начать наступление на Прагу всеми этим. Он не мог начать, поскольку нужно понимать, что это был конец войны, что дело было уже после 30 апреля, Гитлер покончил с собой. То есть все понимали, что война близится к развязке, и для немецкой армии, в общем-то, речь шла о том, как сохранить больше жизни, нежели о том, как более героически умереть в последние дни войны.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутации» программа «Падшие ангелы. Власовские дни Праги». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник, исследователь, архивист Владимир Помурцев. Итак, как проходит 5 мая до конца и чем заканчивается? Какой итог 5 мая?
5 мая восставшие захватывают некоторые объекты в центре города, восставшие контролируют некоторые районы центра города, весь город перегорожен баррикадами, и во второй половине дня 5 мая 1-я дивизия Буниченко четырьмя колоннами, четырьмя полками начинает движение на Прагу. И вечером 5 мая уже отдельные части 1-й дивизии Буниченко появляются в Праге. То есть разведывательный дивизион майора Костенко появляется на юге в районе Сброслава и Радотина. Там он у 6 мая уже, у него будут стычки с немецкими частями. И к вечеру 5 мая власовцы перебазируются на юго-западные окраины Праги. Сегодня тоже часть города, то есть районы Новые Бутовицы, Зличин, вот в той части.
Реальные и конкретные столкновения власовцев с немецкими частями. Какие, когда, в каком количестве?
Собственно, движение власовцев на город начинается 6 мая. 6 мая части 3-го полка, 6 мая где-то после полудня, части 3-го полка под командованием подполковника Рябцева Александрова атакуют аэродром Рузини. Это был стратегический пункт, потому как, уже начав штурм аэродрома, они заблокировали возможность поднимать авиацию, которая базировалась на этом аэродроме, и авиация не могла принимать участие в подавлении восстания. Причем бои за аэродром продолжались почти сутки, то есть только во второй половине дня 7 мая власовцы, 3-й полк Рябцева-Александрова взял аэродром, причем они не то чтобы его захватили, а просто немецкие части, которые там находились, они через щель в окружении смогли уйти из аэродрома и оставили аэродром. Тем не менее, начиная с вечера 6 мая авиация уже не принимала участие, авиация, которая расквартирована была именно в Рузине, она уже не принимала в событиях Пражского восстания. Части 1-го полка полковника Архипова 6 мая заняли практически всю западную часть, левобережную часть Праги, и 7 мая начали наступление на восток. В течение дня 7 мая части полковника Архипова, 1-й полк, они фактически разбили всю Прагу на две части, то есть весь центр Праги с запада на восток, с востока на запад был захвачен частями Архипова, и это имело очень важное значение, потому что из-за этого немецкие части, которые находились с севера, и немецкие части, которые находились с юга, они не могли коммуницировать между собой, соответственно, они не могли действовать совместно. Одновременно части 2-го полка под командованием подполковника Артемьева вышли на берег Волтавы в районе устья реки Бероунка, там, где она в Прагу впадает. Это район Сброслава, если быть точным, деревня Логовички на юг от Праги. Теперь это уже часть города уже. И они там остановили наступающие с юга внепражские немецкие части. Причем это было место одних из самых ожесточенных боев. То есть те части, которые должны были прийти на помощь немецкому гарнизону в Праге с юга, это части дивизии СС «Валенштейн», одна из боевых групп, они не смогли пробиться в Прагу вплоть до 8 мая. То есть их сначала остановили в Логовичках, потом они пытались обойти через Сливенец эти части Артемьева, и в Сливенце тоже встретили другие части полка Артемьева и остановили одновременно. Части 4-го полка продолжали бой за отдельные объекты в центре города. По состоянию на вечер 7 мая, когда власовцы приняли решение прекратить участие в пражских событиях, мы имеем ситуацию, когда аэродром Рузини захвачен, аэродром Рузини не принимал участие в событиях пражского восстания. Практически весь центр Праги с востока на запад захвачен частями 1-го полка и сдерживаются части, внепражские части на юге.
Где этот день и в эти часы находится сам генерал Власов?
Сам генерал Власов все время находился при штабе Буниченко, но, как считается, штаб Буниченко находился в районе Яноницы. Там был завод «Вольтровка», который производил авиационные двигатели в годы войны. Теперь этот завод полностью снесен, буквально пару лет назад был. Власов находится при нем, но не вмешивается в события Пражского восстания. Более того, как принято считать, у него была тяжелейшая ангина в это время, то есть он примерно с температурой плюс 40 в полубессознательном состоянии находится. Он вмешался лишь однажды, когда понял, что происходит что-то не так в отношении командования восставших к власовцам. И он отправил своего адъютанта в штаб восставших. Это был один из факторов, одна из ситуаций, когда власовцы узнали, что командование восставших перешло к так называемой Чешской народной раде, Чешский национальный совет, и они не желают видеть власовцев своими союзниками. Потому что верх в этом Чешском национальном совете к этому времени взяли либо коммунисты, либо им сочувствующие, которые полностью ориентировались на Красную армию и на Советский Союз.
Самостоятельно или под влиянием, так сказать, политического давления какого-то?
Сложно сказать. Безусловно, какое-то давление было, потому что в Праге находились какие-то советские партизаны, которые были в каком-то контакте с Чешским национальным советом. Какая-то связь была у них, видимо, и с советскими частями. Тем не менее, во многом, я думаю, что это было во многом... К вечеру 7 мая было понятно, что город возьмет Красная армия, потому что первоначально все расчеты, и власовцы в том числе, были на то, что американцы находятся ближе всего, американцы, скорее всего, город займут. К вечеру 7 мая было уже абсолютно точно понятно, что американцы в Прагу не придут, Красная армия в Прагу приближается. Соответственно, чешское командование восставших думало, что оно будет говорить, когда здесь будет Красная армия.
Когда реально входит в Прагу или готова войти в Прагу советская армия?
Готова советская армия была войти в Прагу вообще 12-15 мая. То есть те планы пражской операции, которые были подготовлены в начале мая 45-го года, они предполагали, что Красная армия не спеша освобождает Саксонию, потом заходит на территорию Чехословакии, и примерно 12-15 мая советские войска будут в Праге.
Что самое главное нужно знать про бои за Прагу 6 и 7 мая?
6 мая продолжаются бои с участием восставших. Одновременно власовцы передислоцируют свои части на восточной части, в западной части Праги и готовятся перейти в наступление 7 мая. Основные события с участием власовцев планировались, потому что надо понимать, что 20 тысяч человек, 20 тысяч человек дивизия, это довольно большая толпа народу, которую нужно разместить, покормить, дать им выспаться. И 7 мая, в ночь на 7 мая, началось уже масштабное наступление власовцев одновременно по всем направлениям, где они планировали наступать. Не все шло как планировалось, потому что планировалось одновременно сдерживать немецкие части, которые наступали с севера со стороны Миловиц. Там они были расквартированы, планировалось держать эти части, но в итоге там не хватило сил власовцев, в итоге там оборону держали восставшие, они не смогли ее удержать. В ночь на 8 мая немецкие части прорвались там все-таки в Прагу. Собственно, это были те части, которые потом обстреляли уже 8 мая Староместскую ратушу, которая сгорела уже утром 8 мая. Но, тем не менее, к вечеру 7 мая власовцы практически полностью контролировали весь центр города, причем центр города... То есть, начиная от самых западных окраин и заканчивая примерно тем местом, где мы сейчас с вами находимся, то есть в районе Ольшанского кладбища власовцы были. Они были на площади вот напротив главного входа на Ольшанское кладбище.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» программа «Падшие ангелы. Власовские дни Праги». Вообще, сами участники власовского движения оставили сравнительно немного литературных свидетельств о тех днях и месяцах. Но сохранилась и много раз записывалась песня, гимн русской освободительной армии. «Мы идем широкими полями, на восходе утренних лучей, мы идем на бой с большевиками за свободу родины своей». Вот одно из исполнений.
Мы идем широкими полями, на восходе утренних лучей, мы идем на бой с большевиками за свободу родины своей.
«Приходи и ты к нам в полк, товарищ, если любишь родину, как мы». И ведь душевные слова. Нет, спор о предательстве или правоте власовцев не прекратится, вероятно, никогда. Продолжаем беседу с историком Владимиром Поморцевым.
Итак, один из мифов, так сказать, их два. Власовцы таки освобождали Прагу и освободили Прагу. Второй миф – власовцы не имеют отношения к освобождению Праги, и этой чести они должны быть лишены. Ваш ответ.
То, что они не имеют отношения к освобождению Праги, это слишком спорное утверждение, потому что более-менее очевидно, что они здесь находились, и их роль была, если не определяющая, то довольно существенная. Говорить о том, что они освободили Прагу целиком, тоже довольно сложно, потому как освободили, это значит освободили и что-то с ней дальше делали. Они взяли под контроль довольно существенные районы в центре города. Это их участие было очень существенным, поскольку они, напоминаю, что они заблокировали участие части авиации, они сделали невозможным координацию между отдельными немецкими частями в центре города и так далее, и так далее. Ну, говорить, что они полностью взяли город под свой контроль, нельзя. Более того, наверное, нельзя говорить, что они освободили Прагу, поскольку буквально через несколько часов, вечером 7 мая, все части власовцев были стянуты обратно на запад, они оставили город. 8 мая восставшие подписали акт о капитуляции с немецким гарнизоном, и 9 мая в Прагу вошли советские войска. И, собственно, последующие события последующих 40 лет показывают, что все-таки правильно говорить, что Прагу освободила в этом смысле Красная армия, поскольку контроль за городом остался у Красной армии.
Охарактеризуйте, пожалуйста, степень кровопролитности боев со стороны Красной армии, Советской армии за Прагу. Сколько здесь погибло советских бойцов? С кем, собственно, проходили эти военные стычки? И как проходил день 8-9 мая?
Красная армия появилась здесь рано утром, на рассвете 9 мая 1945 года. При этом, собственно, каких-то кровопролитных боев за Прагу в это время уже не было, потому что в это время уже было 6 часов, как даже больше 6 часов, как подписан акт о капитуляции немецкого гарнизона. Немецкие части, которые находились в Праге, сложили оружие и пытались уйти на запад в американский сектор. То есть, когда Красная армия здесь появилась на рассвете 9 мая 1945 года, здесь уже все было кончено. Я очень долго пытался найти в архивах и в разных других источниках какие-то случаи, когда прямо рассказывается о потерях Красной армии непосредственно при взятии Праги. И документально подтвержденный случай всего один. То есть, только про одного человека можем говорить, что он погиб непосредственно в Праге, вот при занятии Праги Красной армии. Это тот самый лейтенант Иван Гончаренко, танк которого был подбит около Манесова моста в центре Праги.
Один из переживших годы оккупации здесь, в Праге, один из эмигрантов, его звали Евгений Магировский, он уже покойный, он сын известного историка и одного из руководителей Русского заграничного исторического архива Льва Магировского, вспоминал, не в этой студии, но в одном из разговоров, который я с ним записал, что утром 8 мая, когда они с семьей бежали из Праги в районе нынешней Европской улицы, то есть Хромежице, вот эти примерно места, он увидел на улице, утром выйдя разведать по просьбе родителей, разведать обстановку на улице, он на заре в 6 часов утра увидел, ну, солнце, собственно, уже было высоко, он увидел танк со странной белой звездой, прибежал домой и сказал: «Танк со звездой, но с белой». «Это американский танк», — ответил ему отец, — «танк Шерман». Что делал американский танк утром 8 мая в Праге?
Судя по всему, речь идет о так называемой миссии Велиховице, когда американский конвой из нескольких... Я не уверен, что это были танки, по-моему, там были какие-то бронетранспортеры. По согласованию с немецким командованием должны были доставить фельдмаршалу Шорнеру, который находился в это время в местечке лазни Велиховице в районе Граца Кралове, где находился штаб группы армии «Центр», текст акта о капитуляции Германии, который был подписан, как мы помним, в Реймсе накануне. Эта миссия была согласована, вечером 7 мая они проехали туда, утром 8 мая, соответственно, они возвращались обратно. Речь, видимо, шла об этих танках, которые таким образом оказались в Праге.
Действия власовской армии после того, как она ушла из Праги, покинула Прагу.
8 мая они снова собираются в районе деревни Сухомасты, там, где они были по состоянию на 5 мая 1945 года, и они начинают перемещение пешим порядком на запад в американский сектор. К 12 мая 1945 года они оказываются в районе местечка Шлюссельбург, это нынешняя деревня Лнарже под Плезенью. и там пытаются пройти в американский сектор. Американцы им отказывают в проходе на американский сектор, и в итоге 12 мая около полудня в районе местечка Лнаржи было объявлено солдатам первой дивизии, что дивизия распущена, и было предложено всем самостоятельно пробираться маленькими группами в американский сектор. Кому-то это удалось, но потом их выдали обратно. Многие прямо на месте там решили покончить жизнь с собой. То есть были многочисленные случаи самоубийства. В том числе застрелился, допустим, подполковник Рябцев, который накануне взял аэропорт Рузине. Все остальные 12 мая во второй половине дня были захвачены Красной армией. Причем тоже были случаи бессудных убийств со стороны Красной армии. И большая часть потом была... Большая часть вот этих 20 тысяч дивизий Буниченко потом была пешим порядком перегнана в Дрезден и оттуда уже в лагеря. Те, кто выжили во всей вот этой ситуации, обычно получали 5-10 лет лагерей, и после этого уже оставались в Советском Союзе до конца жизни стигматизированные, что это вот бывшие власовцы, поскольку отношение к ним было соответствующее в советском обществе.
Я процитирую относящийся к пражским событиям фрагмент из книги немецкого историка Иоахима Хоффмана «История власовской армии». Вскоре после вступления в город генерал Рыбалко прибыл на заседание ЧНС, Чешского национального совета, чтобы выяснить чрезвычайно важные для СССР вопросы, узнать о смысле восстания, его течении, участии в нем так называемой власовской армии и капитуляции немцев. Судя по реакции генерала, полученные им сообщения не удовлетворили его. Он без обиняков заявил, что все власовцы будут расстреляны. В ответ на энергичные и сердечные просьбы председателя профессора Пражика и других членов Совета пощадить этих людей, сражавшихся за Прагу, генерал Рыбалко пошел на великодушную уступку, заявив, что «расстреляют не всех». «В боях за Прагу, — продолжает Иоахим Хоффман, — погибли сотни солдат РОА. Множество было ранено. Раненым в пражских больницах выделили отдельные палаты, на которых сначала висела надпись «Героические освободители Праги». Вскоре после вступления Красной армии в город органы СМЕРШа начали регистрацию раненых. О дальнейшем рассказывает доктор Степаник Штемр, впоследствии эмигрировавший в Израиль. «У меня была знакомая моя землячка из Моравского острова, Е.Р., молодая женщина, чудом пережившая Освенцим, Терезиенштадт и Дахау. В первые дни после окончания войны она работала в пригороде Праги Матол. Рядом с больницей находился большой лагерь для пленных немцев. Я часто ездил туда проводить допросы. Е.Р. рассказала мне, что в больнице в Матоле лежало около 200 раненых власовцев. Однажды в больницу явились советские солдаты, вооруженные автоматами. Они выгнали из здания врачей и санитарок, вошли в палаты, в которых лежали тяжело раненые власовцы, и вскоре оттуда раздались длинные очереди. Все раненые власовцы были расстреляны прямо в кроватях. Такая же судьба постигла и солдат, лежавших в других больницах. Станислав Ауский на основании достоверных источников сообщает о расстреле в Праге и окрестностях более 600 членов РОА. Могилы многих солдат РОА, проливших кровь за освобождение города и расстрелянных красноармейцами, можно найти на Ольшанском кладбище. Это была цитата из книги «История власовской армии» немецкого историка Иоахима Хоффмана. Микрофон Иван Толстой. «Падшие ангелы». Продолжаем беседу с историком Владимиром Поморцевым. На Ольшанском кладбище в Праге есть довольно значительный по площади участок, на котором расположены могилы, мемориальные могилы павшим советским воинам. Я знаю, что вы водите экскурсии на это кладбище и рассказываете об истории боев за Прагу и об истории гибели советских людей в Праге в мае 1945 года, и что после ваших экскурсий есть достаточное количество людей, недовольных этим рассказом. Какую историю вы излагаете, и чем люди бывают недовольны? Какие возникают главные вопросы у ваших слушателей?
Видите, это кладбище советских солдат, советский мемориал на Ольшанском кладбище, он изначально создавался и долгие годы существовал как такое подтверждение версии, пропагандистской, безусловно, версии о том, что Красная Армия освободила Прагу и понесла колоссальные потери. Как я уже сказал, при всех попытках найти вот эти колоссальные потери за освобождение Прагу, я нашел только одного человека, про которого можно документально утверждать, что он погиб именно на территории Праги. При этом, я сразу оговорюсь, не нужно забывать, что, в принципе, за освобождение Чехословакии погибло почти 150 тысяч советских солдат. То есть тут все равно соотношение потерь несопоставимое. То есть речь идет только о том, что потери именно в боях за Прагу были абсолютно несущественными. Опять же, это нельзя сказать, что это плохо, потому что это, в общем-то, мечта любого полководца — освободить город, не потеряв ни одного солдата. Что, собственно, и произошло. Красная армия взяла полностью город под контроль, при этом потеряла только одного солдата. Тем не менее, правила того времени предполагали, что победа покупается кровью. То есть нужно было какое-то подтверждение версии о том, что Красная армия за Прагу сражалась, власовцы в боях за Прагу не принимали участия. И вот в качестве одного из подтверждений этой версии было создано вот это мемориальное кладбище, на котором официально похоронено 437 человек, а скорее всего там порядка 500 человек лежит, потому что есть очень много людей, про которые известно, что они там точно были похоронены, но обелиска им не установлена по каким-то причинам. Собственно, я начал разбираться с судьбой этого мемориала, как так получилось, если потерь нет, а при этом почти 500 человек там лежит. И получалось так, что большая часть людей, которые там похоронены, это, во-первых, это изначально кладбище возникло как кладбище, где хоронили жертв разного рода небоевых случаев уже после войны, то есть это попавшие под поезд, попавшие в автокатастрофу, в том числе умершие от отравления метиловым спиртом, например, коих там порядка 40-46 человек лежит, у которых в свидетельстве о смерти написано, что умер от отравления метиловым спиртом. И уже потом, уже только к июню 45-го года, на это кладбище стали переносить, во-первых, похороненных в центре Праги, таковых было несколько десятков, но опять же, хотя они были похоронены в центре Праги 9 мая 45-го года, это были, как правило, люди, за исключением вот того самого лейтенанта Гончаренко, который действительно погиб в центре Праги 9 мая на рассвете, это были, как правило, люди, которые погибли еще на подступах к Праге, их... что называется, на броне привезли в Прагу уже мертвыми и похоронили в центре города, а потом перезахоронили на Ольшанском кладбище. А дальше, уже летом 45-го года, там происходили совсем странные события. То есть, чтобы, допустим, там был комплект из 6 героев Советского Союза, этих героев Советского Союза собирали по всей Чехословакии. Там одного привезли из Вышкова, двоих привезли из Братиславы, а двоих положили за компанию, и в итоге уже сейчас выясняется, что они просто не были героями Советского Союза, хотя они там похоронены. Причем это тоже были, допустим, герои Советского Союза, которого привезли из Братиславы, он погиб уже тоже после войны, разбился на мотоцикле. Перевезли самого высокопоставленного советского начальника генерала Козыря, который погиб на подступах к Брно. Его сначала похоронили в Брно, потом его останки перенесли на Ольшанское кладбище и так далее, и так далее. Перетащили памятник офицерам русской армии императорской, которые умерли в пражских госпиталях после битвы при Дрездене и битвы при Кульме, то есть это герои наполеоновских войн. Причем, судя по всему, перетащили памятник, а сами останки бросили в том месте, где они раньше были похоронены, где они до сих пор лежат в другой части кладбища. То есть была такая масштабная кампания по созданию такого титульного памятника советской армии. Это на самом деле был титульный памятник, и остается титульным памятником освобождению Чехословакии советской армии, куда все приносят венки, где всегда очень много народу 9 мая. Но при этом нужно понимать, что это часть этой пропагандистской кампании, пытающийся доказать, что ключевая роль, единственная роль по освобождению Праги принадлежит Красной армии, что не совсем так.
Как относятся официальные российские представители к тому, что вы этот миф, создававшийся в течение больше чем полувека, развенчиваете?
У меня с ними очень сложные отношения, точнее, или непростые отношения, потому что вообще вся моя история взаимоотношения с этой темой началась с того, что русское посольство начало реставрацию этого самого мемориала на Ольшанском кладбище, и при реставрации этого мемориала допустили дикое количество ошибок, просто грамматических ошибок при подписывании обелисков советских солдат. То есть были перепутаны имена, были перепутаны фамилии, были перепутаны обелиски местами и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, если очень примерно считать, то каждый третий обелиск, который был установлен, он содержал какую-то либо орфографическую, либо фактическую ошибку. И ситуация остается до сих пор непростой, поскольку деньги на реставрацию мемориала истрачены, некоторые ошибки удалось исправить, некоторые ошибки там остаются, допустим, солдат по фамилии Багиров там уже 5 лет лежит под фамилией Бочаров. Все знают, что он на самом деле был Багировым, но тем не менее посольство решило, что раз мы его написали Бочаровым, пусть Бочаровым теперь и остается. Для того, чтобы понять, какие фамилии были правильные, я и начал разбираться вот с причинами смертей этих конкретных людей. То есть это все было взаимосвязано. Сначала нужно было исправить ошибки, которые наделало российское посольство при реставрации памятников. А потом, когда я полез в архив, стал разбираться с настоящими фамилиями этих людей, оказалось, что там все еще не так просто. В этот же момент там появилась тема власовцев с этим мемориалом связанная, поскольку там было несколько могил, и остается несколько могил, которые сразу после войны были подписаны как могилы неизвестных. И потом только в 80-е годы эти могилы неизвестных каким-то образом переподписали другими фамилиями. И наиболее правдоподобная версия, которой я придерживаюсь сегодня, это то, что в этих могилах на территории советского мемориала были похоронены власовцы, некоторые из тех власовцев, которые погибли в дни Пражского восстания на территории Праги, они были похоронены там как неизвестные. И потом, когда это в 80-е годы выяснилось, решили подписать эти могилы какими-то произвольными именами. Проблема в том, что те могилы, которые раньше были подписаны как могилы неизвестных, теперь подписаны какими-то именами, солдаты с такими именами в русских архивах не существуют.
Какие настроения на эту тему, на тему освобождения Праги, существуют в чешском обществе?
Тут есть скорее прямо противоположная тенденция. То есть если русское общество и российские власти пытаются доказать, что роль власовцев была абсолютно несущественна, и Прагу освободила Красная Армия, причем освободила ценой колоссальных потерь, чешские историки и чешское общество стараются, наоборот, придерживаться противоположной версии, что роль восставших и роль власовцев была ключевой или не определяющей, а Красная Армия уже пришла на все готовенько. Но тут не нужно забывать, что все-таки победа во Второй мировой войне была плодом совместных усилий всех союзников, и роль Красной Армии, она была, ну, по меньшей мере, не последняя здесь. И занятие Праги 9 мая 1945 года, уже после фактического окончания Второй мировой войны на европейском континенте, это был просто один из эпизодов этой огромной трагедии, в которой Красная Армия, безусловно, принимала участие, и что нужно помнить и, видимо, ценить.
Понятно, что при советской чешской власти, чехословацкой власти, говорить на власовскую тему не приходилось. А что произошло с тех пор, за прошедшие 30 лет? Насколько действительно сказано то, что должно быть сказано? Насколько открыты архивы? Насколько опубликованы документы?
Открыты архивы, по крайней мере, чешские архивы открыты полностью. Выпущено несколько очень серьезных монографий, исследований на эту тему. То есть можно сказать, что в той части, в которой эту тему можно было исследовать, эта тема исследована более чем досконально. Проблема остается в том, что это объективная проблема, потому что то, что ситуация замалчивала в течение десятилетий коммунизма в Чехословакии, многие могилы, допустим, власовцев оказались утрачены, многие документы оказались потеряны, и восстановить, собственно, всю правду, всю полноту картины, в общем-то, уже, наверное, никогда не будет возможным.
Расскажите, пожалуйста, о том, как вы сейчас, вот столько уже зная, исследуете эту тему дальше, и к чему это в идеале должно у вас привести? К какой-то книге?
Я надеюсь, что рано или поздно это приведет к книге, которая будет посвящена именно вот участию Красной Армии в освобождении Праги, поскольку те вещи, которые я нашел в архивах, они, во-первых, совершенно не изучены, в том числе вот эти послевоенные потери Красной Армии от разного рода небоевых случаев, и эти вещи совершенно не отрефлексированы, потому что это отдельная большая трагедия, допустим, когда война закончилась, а люди продолжали умирать, почему? Продолжали умирать от таких нелепых ситуаций, как отравление метиловым спиртом. То есть это не о том, что они вот отметили победу, а о том, что та трагедия, которая началась в 1939 году, трагедия Второй мировой войны, она, по сути, для многих красноармейцев продолжалось и после 9 мая 1945 года, и люди продолжали умирать. Причем тут нельзя сказать, что у меня есть к ним какие-то претензии в том, что они... В Советской Красной Армии была легенда, что немецкие танки ездят на чистом спирте, поэтому очень часто сливали топливо с танков и просто выпивали его, не понимая, что там метиловый спирт. То есть это одна из малоизученных страниц Второй мировой войны, и тоже своего рода трагедия, потому что эти люди... Причем это... там были совершенно разные случаи. Были случаи самоубийств, которые... Причем были... это были случаи самоубийств, которые были, допустим, уже в сентябре 1945 года. То есть это были офицеры, которые оставались расквартированы в Чехословакии. Почему они застрелились, совершенно непонятно. На Альшанском кладбище 3 таких человека похоронены, и про одного известно, что он был похоронен где-то в... на окраине Праги, его пытались перенести на Альшанское кладбище, но потом отказались переносить, поскольку он был именно самоубийцей. И по одному из самоубийц, допустим, была отправлена похоронка, что что он погиб в бою. На основании этого вдова начала получать какое-то пособие по офицеру, и уже в конце 40-х годов в архиве есть документы, началось разбирательство по поводу того, кто сообщил неправду. Потому что если человек покончил с самоубийством, означает, что вдова не имеет права на какое-то вспомоществование по этому поводу. И уже после войны уже началось разбирательство, почему, кто сообщил неправду в командовании, что он пал смертью храбрых. И, соответственно, представляете, что такое в ситуации НКВД Берии и всего и 40-х годов в Советском Союзе, разбирательство по поводу того, почему вдова получает пособие за офицера, который покончил с самоубийством. Причем многие, я общался со многими родственниками погибших, похороненных на Ольшанском кладбище, они часто меня сами находят, и очень часто они сами от меня узнают реальные обстоятельства их гибели. И справедливости ради надо сказать, что даже в тех случаях, когда люди умирали от отравления, даже в тех случаях, когда люди кончили жизнь самоубийством, для них это, конечно, своего рода шок, узнать через 70 лет после войны, что на самом деле все было так, а не иначе. Но не было никаких вот... Война — это война, то есть родственники с пониманием относятся к тому, как закончилась жизнь их предка. Я отвлекся на вот тему про именно про советский мемориал, недорассказал важную вещь, как мне кажется. То, что на тему власовцев я перескочил именно из-за того, что тема захоронения власовцев, она очень сильно взаимосвязана получилась, потому что, когда я начал разбираться с советским захоронением на Ольшанском кладбище, я выявил вот эти вот несколько десятков могил, которые непонятно кому принадлежат и которые, скорее всего, принадлежат власовцам. Из-за этого я вынужден был заниматься всеми захоронениями власовцев на территории Праги. По крайней мере, в одном случае я достоверно, более-менее достоверно смог доказать, что один из красноармейцев, который лежит на Ольшанском кладбище, как красноармеец Николай Лукашов, у него есть запись о смерти, он умер 27-28 мая 45 года в одной монастырской больнице в центре Праги. Там он в книге регистрации умерших, он четко записан как солдат армии генерала Власова. То есть, по крайней мере, в одном случае мы можем наверняка утверждать, что власовцы похоронены вместе с красноармейцами на Ольшанском кладбище. Более того, есть совместная могила, где более-менее наверняка известно, что одновременно в этой могиле похоронены и власовцы, и красноармейцы, и участники Пражского восстания на кладбище в Ваковицах. Это кладбище по дороге в аэропорт. То есть, в итоге, я думаю, что вся вот эта моя исследовательская работа в итоге выливается в то, что я вынужден одновременно заниматься и могилами красноармейцев, и могилами власовцев. В одном месте я недавно нашел новое кладбище, где похоронены, как принято считать, беглые советские военнопленные, которые в мае 45-го года на стороне восставших принимали участие в Пражском восстании. Опять же, нельзя сказать наверняка, либо это название «беглые военнопленные» было дано им для маскировки, потому что одновременно в этом же месте принимала участие дивизия Буниченко в событиях Пражского восстания, либо это на самом деле были советские военнопленные, которые принимали участие в Пражском восстании.
Есть ли в Праге какая-то улица, какое-то здание, какой-то еще исторический объект, названный именем, который имеет отношение скорее к Власову, чем к чему-то другому?
Таких объектов нет, если не считать могил на 18 разных пражских кладбищах. Единственный памятник Власову, который вообще находится на территории Чехии, один из двух, который вообще в мире существует, это небольшой камень около дворца вот в этой самой деревне Лнаржи. Это деревня, в районе которой были расквартированы части 1-й дивизии 12 мая 45-го года, и здание, в котором Власов провел две последних ночи перед арестом. Там теперь такой памятный знак небольшой стоит. Собственно, это все. Вот тот историческое здание штаба генерала Буниченко, которое, в общем-то, видимо, заслуживало того, чтобы оно было объявлено памятником культуры, оно было пару лет назад снесено полностью. Там сегодня новостройки и бизнес-центр, завод «Вольтровка». Есть определенное количество зданий, про которые понятно, что это, они связаны с участием Власова и дивизии Буниченко в событиях Пражского восстания, но эти все объекты, они, видимо, еще ждут своего времени. Видимо, они заслуживают, чтобы хотя бы мемориальная доска на них висела. Это, допустим, здание Соколовны в деревне Сухомасты, где, собственно, было подписано это историческое соглашение о совместных действиях власовцев и восставших. Это, например, штаб полковника Архипова в центре города, от Альберанок, около станции метро И.П. Павлова и так далее. Такие объекты есть, и, в принципе, про них известно. И, я думаю, рано или поздно там появятся мемориальные доски.
И на этом мы заканчиваем программу «Падшие ангелы. Власовские дни Праги». Моим собеседником был историк, архивист Владимир Поморцев. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».